Друзья, рада всех приветствовать. Сегодня у нас 19 февраля, понедельник, 11:00, и это Инвест Утро. У нас сегодня будет очень насыщенный эфир. Будем обсуждать и ключевую ставку ЦБ, потому что в пятницу мы получили негативные сигналы от нашего важного регуляторного органа относительно того, как будет развиваться вся денежно-кредитная политика на грядущий год. Конечно, это с одной стороны, я думаю, что изменило планы многих инвесторов относительно заработка на дальнем конце по облигациям. Такие профессионалы в облигациях понимают, о чем я говорю. Для тех, кто только погружается в тему облигаций, скажу так. Быстро заработать на бондах не получится, именно на государственных бондах. Но, с другой стороны, корпоративные бонды чувствуют себя более-менее уверенно. Я вот буквально перед тем, как начать вести эфир, запостила пост в Пульсе, назвала его таким образом, что ответ на вопрос, который вы не спросили, и он показывает сопоставление двух графиков по доходностям. Это корпоративный долг и суверенный долг. И видно, что суверенный долг у нас валится. На прошлой неделе индекс RGBI у нас опять был 119, поэтому, друзья, если вы ищете момент для входа, то, наверное, RGBI, именно государственные долги, ОФЗшки, наверное, сейчас точно можно подбирать. Вот, но будьте аккуратны, потому что любой шорох какой-то в экономике, любая какая-то, скажем, любые какие-то вот важные новости, которые будут максимально сильно отличаться от тех планов, которые мы напланировали в 2024 году, конечно, будут у нас реагировать. Мы видим, что у нас 119 – это отметка, которую мы 3 раза уже потрогали. И это важная степень, наверное, неустойчивости всего суверенного долга. Но приятная новость для инвесторов, что у нас есть корпоративные долги, то есть те бонды, которые выпускают компании для того, чтобы финансировать свои проекты, рефинансировать свои бонды, и очень большой объем рефинансирования будет и на рынке корпоративного долга в 2024 и в 2025 году. Я была на звонке с ГМК Норильский Никель, и у них просто колоссальный долг подлежит рефинансированию в текущем году. Конечно же, эмитенты будут вынуждены выходить на рынок долга, на рынок корпоративного заимствования. Есть что-то в рамках кредитных линий, может быть, по более приятной ставке, но в любом случае рынок корпоративного долга – это там, где мы можем в текущем году тоже находить приятные доходности. И посмотрите, как уверенно себя чувствует рынок корпоративного долга. Я взяла просто такой базовый индекс, который отслеживает Московская биржа, можно на Росбонсе тоже посмотреть и подслеживать его. И там на самом деле любопытно, что особо сильно и не валится. Мне кажется, это в какой-то степени перекликается ситуация с рынком Америки, когда тоже TLT, трежеря, ходят то 90, то 92, то 93, а при этом корпоративный долг в США тоже классно стоит. И мы здесь тоже видим по России тоже 254,1. Это вот индекс корпоративных облигаций из первого котировального списка. То есть это у нас самые надежные корпоративные выпуски в нашей, скажем так, российской юрисдикции. Да, друзья, вот такая вот сводка. Коротко и важно, о чем нам говорил ЦБ в эту пятницу. Конечно, прям усмешка, ухмылка у меня на лице, потому что, конечно, говорили про какие-то пики инфляции, которые были пройдены осенью. В это я верю с трудом, потому что по моему личному и по окружению видно, что у нас все равно, ну, есть определенные проинфляционные факторы. И здесь было противоречие между тем, что говорит ЦБ, и тем, что утверждает, что пики по инфляции пройдены, потому что решение по ставке было между двумя вариантами. Первый вариант – это сохранить ключевую ставку, и второй вариант – это ставку повысить. То есть вы понимаете, да, что навряд ли ЦБ повышал бы ставку, если бы все было у нас на самом деле благополучно, и пики по инфляции были бы пройдены. Поэтому здесь нет, увы и ах, к сожалению, вот такая вот негативная ситуация. Еще из негативного – это осторожный взгляд на тему того, куда движется рынок нефти. И тоже здесь был, на мой взгляд, такой сигнал о том, что вот мы, возможно, будем в какой-то уязвимости. В уязвимости будет наш федеральный бюджет. И следующий, третий негативный фактор относительно обязательств по продаже выручки экспортерами. Тоже ЦБ не видит оснований для того, чтобы продавать выручку экспортерами. Вот, но в то же время мы видим, что у нас здесь есть слабость рубля, и рубль пробивал на прошлой неделе 93, у нас сейчас торгуется рубль. Что мы сейчас видим? Рубль 92,4. Вот, ну, пока погранично. Все-таки перелом уровня 93-94 это будет, наверное, максимально неприятно для нас. Поэтому давайте здесь сделаю некое резюме, да, друзья, и потом пойду по вопросам по чату, что у нас ЦБ сказал. ЦБ намекнул, что в экономике у нас, скорее всего, больше пока что негатива, что ключевую ставку никто резко понижать не будет. Больше всего есть пока, наверное, ожидание у меня, что будет ключевая ставка сохраняться на протяжении 3-4 месяцев, потому что больше 16% по ставке это не очень. В текущих условиях, когда у нас ЦБ повышает ставку, максимально хорошо себя показывают корпоративные облигации. Я каждую неделю, раз в полторы недели уж точно делаю подборки облигаций. И на этой неделе тоже, мои дорогие инвесторы, сделаю подборочку, чтобы вы смогли зафиксировать, ну, может быть, не 18% доходности, потому что 18% это было на прошлой неделе, но посмотрим, что для вас интересного найду. Поэтому тоже ставьте лайки этому эфиру, ставьте лайки под последним постом. Буду собирать для вас корпоративные бонды, чтобы вы, несмотря на мнение ЦБ по повышению ставки либо по сохранению, всегда чувствовали себя уверенно и комфортно. Плюс еще следующий, второй инструмент. Опять же, всем уже, наверное, надоел этот инструмент. Это фонды денежного рынка, ВИМ-ликвидность, либо денежный рынок от других брокеров. Можете посмотреть. Большая есть тоже у меня, кажется, подборка по фондам ликвидности. В январе делала тоже вебинар на эту тему. И что хочется сказать. И тоже, если мы посмотрим на график ВИМ-ликвидности, то виден скачок доходности на прошлой неделе. И это как раз было связано с заседанием ЦБ и теми ожиданиями, которые рынок закладывал. Поэтому два инструмента по фиксированной доходности. Это первое – корпоративные бонды, второе – фонды денежного рынка. Ну и третье – с поправочкой на каждую там личную ситуацию по инвестиционным, да, планам. Это могут быть вполне себе депозиты. Депозиты, какие-то премиальные условия от банков. Поэтому, друзья, пользуйтесь на здоровье, потому что сейчас, 2024 год, с одной стороны, у нас здесь отгремели IPO, да, которые позволили инвесторам заработать, и сейчас важно также уметь и сохранять заработанное. Это самое важное для инвесторов. Идем к эмитенту Совкомбанк. Помню, что какое-то время назад спрашивали вы у меня, друзья, почему так сильно растет Совкомбанк. В какой-то момент там вообще улетала акция до 18,8 рублей. И что мы видим сегодня? В пятницу, когда я вела эфир «Деньги не спят», мои друзья, коллеги из Пульса, всем привет вам, блогеры, были на мероприятии Совкомбанка. На этом мероприятии сказали одну важную вещь, которую сразу же телеграм-каналы, ну, растиражировали. Это приобретение Хоумбанка. С одной стороны, это интересная сделка, которая позволит добиться такого синергетического эффекта. Вы, кто хочет понять какую-то аналогию, то вспомните, что в прошлом году ВТБ покупал банк открытия. И мы видели по итогам 2023 года, да, сначала, в принципе, там, второго полугодия, очень крутой результат был у нас у банка ВТБ. Более того, Совкомбанк покупает Хоумбанк не один к одному, а с дисконтом к стоимости капитала на 20%. То есть за 0,8 капитала, получается, у нас будет покупочка Хоумбанка. Это очень хорошая сделка. И я полагаю, что, возможно, какой-то разгон в акциях Совкомбанка в какой-то момент был связан с согласованием условий этой сделки. Я, конечно, не инсайдер. Я не знаю, да, друзья, но на тот период времени без особых новостей акции Совкомбанка улетали. Вот, я тоже вижу, что по сервису Finance Marker, да, каких-то сделок инсайдеров, ну, по крайней мере, вот то, что вот сейчас в моменте должно было бы отображаться, да, там, генеральные директора, вице-президенты, здесь никакой информации нету, никакой информации нет. Но то, что у нас акции полетали, это точно факт. И как раз они летали вот у нас, ну, 8 февраля, то есть за неделю до того, как эта информация дошла уже до всех СМИ. Вот, просто вам на, скажем так, на изучение этого материала, что надо, наверное, здесь обращать внимание на такие движения в котировках. Вот, но теперь по сделке самой. Сделка, на мой взгляд, хорошая, качественная. Мне нравится, что Совкомбанк получает огромное число крутых активов. Это и 9 миллионов розничных клиентов, это и классный розничный портфель 915 миллиардов. Тем не менее, еще и депозитный портфель в 945 миллиардов. То есть это все неплохо. Есть определенные риски, которые связаны с доп. Эмиссией. Вот, доп. Эмиссия у нас предполагает как раз-таки предполагается в рамках приобретения Хоумбанка. Размытие будет порядка 5% от капитала. На мой взгляд, весьма немного, да, потому что мы видели, что допки у нас могут быть более существенные, но важно это тоже учитывать. Кто-то в пульсе писал, что будет ракета, что прям вообще там опасно, там все сейчас улетит. Но на самом деле я бы ракету в моменте не ждала и более того, не залетала бы сейчас вот в этого эмитента. То есть базово, если мы сейчас посмотрим на текущую оценку бизнеса, то все неплохо. Цена к прибыли 3,7. Price to book 1,3. То есть очень дешево стоит банк прямо в моменте. Но у нас есть одно негативное корпоративное событие в рамках доп. Эмиссии. То есть всегда те инвесторы, кто находится в бумагах и проходит через доп. Эмиссию, мы теряем часть своей акционерной стоимости. Это тоже такой негатив, но он может по-разному восприниматься. Поскольку эта доп. Эмиссия идет на приобретение крупного игрока, конкурента, то это в целом воспринимается мной позитивно. То есть я продолжаю пересиживать, да, в акциях Совкомбанка. У меня там мощный плюс по этой бумаге, то есть я участвовала в IPO, и поэтому для меня это комфортно. То есть эта информация по дивидендам не так сильно тронули мою душу, как вот эта покупка, вот эта доп. Эмиссия и прогнозы на 2024 год, да, гайденсы, которые были даны. Ожидается рост прибыли порядка 30%. И, что важно, пытаются заработать 6 рублей на одну акцию. Да? До этого доходность тоже была очень хорошая. То есть, в целом, банк хороший, клевый, но теперь, друзья, будьте немножечко поосторожней. Возможно, здесь могут быть какие-то некие колебания, потому что вот это вот рост котировок за неделю до того, как собрали всех инфлюенсеров, всех блогеров, назовем это так, и озвучили такие корпоративные события, меня немного пугают и настораживают. Не совсем это добросовестно, на мой взгляд. Хочется, чтобы было больше такой, скажем, справедливого движения в котировках. Это точно. И двинемся к Яндексу. И сейчас поговорим про то, что нарыл, накопал Forbes. Если хотите, тоже скину вам эту статью, чтобы вы сами не искали, но в целом можно и найти быстренько. Forbes опубликовал такую интересную интерпретацию официальных данных и данных, которые, скажем так, озвучил источник, близкий к компании. Если коротко, если прям совсем коротко, не все миноритарии будут довольны реорганизацией. Это раз. Кто будет доволен? Будет доволен тот инвестор, который покупал Яндекс на Московской бирже. То есть не вот эти вот все хитрые ребятки, которые за полцента, за полцены скупали Яндекс на NASDAQ, скорее всего, нет. Они останутся в каком-то, наверное, подвешенном состоянии, по крайней мере, из статьи логика выслеживается именно такая. Как пишут Forbes, что акции с московской биржи будут обменены в соотношении один к одному. один к одному. Это очень клевая, прям позитивная новость для нас, потому что коэффициент конвертации, да, недели три назад я проводила эфир, когда у нас вылетела новость, и Яндекс упал на минус 9%, это было краеугольным камнем. Поэтому, друзья, для нас это более-менее хорошая новость. То есть все акционеры нидерландского Яндекса с московской биржи, то есть все вот наши депозитарные расписки будут конвертированы. Те держатели акций, кто покупал Яндекс голландский за рубежом, могут подвиснуть, потому что, во-первых, у нас есть инфраструктурные сложности. У нас есть и НРД, который подвис, да, где не происходит никакого обмена. И просто не все сделки у нас могут вообще пройти через НРД. Это тоже большой вопрос. Все равно это пока еще является некие, назовем это так, информационные вбросы, потому что подтверждение мы еще с вами не увидели. Но я все равно более позитивно смотрю на Яндекс, и что мне остается, кроме того, как удерживать эту позицию, потому что Яндекс я добирала еще в момент там, после начала СВО, и просто мне этот плюс частично был зафиксирован, частично я сохранила бумаги для того, чтобы просто, ну, завершить вот эту всю сложную эпопею. Вот, друзья, мы пока из этой статьи Forbes не понимаем, что это за источник из компании, мы не понимаем, насколько эта статья, в принципе, является благонадежной. Поэтому, друзья, наверное, сейчас не бегите из бумаги, явно уже это сделать весьма-весьма поздно, да, но вот буквально здесь прям пишут, что акции голландского Яндекса будут обменены на акцию МКО Яндекс один к одному. Увидим, да, друзья, насколько этот коэффициент конвертации будет реализован. По ссылку на Forbes я обязательно скину. Давайте небольшая сводочка о том, что у нас будет на этой неделе. Во-первых, праздник, поэтому все мужчины этого чата, мы вас, девушки, пламенно поздравляем. У нас будет короткая торговая неделя на этой неделе. В пятницу мы все отдыхаем. В принципе, максимально каких-то важных событий на этой неделе нет. Вот, наверное, я слежу только в среду за отчетом Русгидро и за тем, как пройдет сплит транс по транснефти. Как он пройдет, как он завершится, что будет после этого, какой интерес инвесторов, какой объем торгов будет и так далее, потому что транснефть в какой-то степени поведение подскажет нам, как будет происходить сплит по ГМК Норникель. Мне это максимально тоже интересно. На этом все. Давайте небольшое резюме, что обязательно на этой неделе я опубликую список корпоративных облигаций, потому что именно корпоративные облигации двигают мой портфель личный, мои стратегии в автоследовании тоже облигации очень круто поддерживают, и я думаю, что всем инвесторам нужно включать корпоративные выпуски в свои портфели. Вы как минимум будете получать сопоставимую доходность, как дивиденды на текущем рынке, потому что, ну, вот такой сейчас у нас рынок. Плюс мы обсудили Совкомбанк, эту сделку, этот памп, который был недели ранее. Яндекс, конечно, мы разобрали. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду рада увидеть ваши вопросы. И всем крутой торговой недели. Пока-пока.